Китае всего много. Много территории, населения, денег. Значит, там и очень много проституток и всевозможных заведений, где предлагают сексуальные услуги.
Они бросаются в глаза очень сильно, но это присутствует обычно в таком полускрытом формате. Все об этом знают, но никто об этом не говорит. Места знать надо специальные, чтобы именно непосредственно попадать там в бордели или на какие-то специальные сайты заходить.
Вы говорите, что об этом вот говорят. А кто говорит, как говорят? Китайские бизнесмены, которые вот, судя по тому, что пишут, чаще всего у них принято как бы в том числе вот досуг проводить совместно так.
Там не только бизнесмены, в принципе, да, это является таким показателем, грубо говоря, статуса, способом впечатлить своего западного бизнес-партнера, например. И даже если ты приезжаешь учиться, как молодая девушка с европейской внешностью, варианты вот так вот заработать, они существуют. Это обычно происходит в так называемых караоке-клубах, где ты работаешь хостес, очень аккуратно предлагают. Там, в принципе, сразу понятно, с какой целью тебе это предлагают, скорее всего, потому что ты женщина с западным лицом, большинство отказывается.
И сколько вам предлагали, например?
Мне не предлагали, но у меня есть знакомые, которые так случайно просто глупили и даже на что-то там согласились по наивности, вот, ну и, в общем, потом убегали очень быстро.
Китай – страна традиционной многотысячелетней морали, с одной стороны, с другой стороны, управляемая до сих пор коммунистами, и с третьей – переживающая стремительный экономический взлет, то есть общий рост доходов большинства населения. Как эти три фактора сочетаются и как влияют на рынок сексуальных услуг в Китайской Народной Республике?
По поводу морали, в Китае она вообще очень специфическая, очень сильно отличающаяся от нас. Многоженство в Китае, в принципе, всегда было, и это считалось совершенно нормальным для состоятельного мужчины иметь там, до 4 жен. Была старшая жена и младшая. Есть об этом фильмы. «Подними красный фонарь», например, можно посмотреть. Как раз рассказывается история 4-й молодой жены в доме богача. И это, в принципе, существовало очень активно до самого конца Китайской империи, до самого начала 20 века. У последнего императора китайского, как известно, было как минимум 2 жены. Поэтому мораль в плане как бы адультера, она в нашем понимании, там такого нет. Конечно, сейчас больше принято моногамные отношения, моногамные семьи. Проституция в Китае процветала и существовала с начала времен. Дальше коммунистические кадры, они, в общем-то, являются главными потребителями вот этих услуг, потому что это наиболее богатые представители населения чаще всего. И, в общем-то, например, образ коррумпированного чиновника в Китае, которого сейчас его очень активно пропагандируют как такой антиобраз на волне вот этой антикоррупционной кампании. Очень многих чиновников, их стирали их грязное белье прямо на глазах общественности, рассказывали о том, что они пользовались услугами проституток, в том числе и иностранных. Это как бы является показателем распущенности, коррупции, ну, которая, в общем-то, существует. Никто это не отрицает, и все это понимают.
Со времен Мао Цзэдуна до наших дней КПК официально активно боролась с этими чуждыми вредоносными элементами и нравами, да, в том числе и в такой тонкой сфере, как секс и отношения полов. Сначала объявили, что проституцию вроде бы под корень вообще ликвидировали. Потом, насколько я знаю, она в 80-х годах вновь появилась уже так, стала заметна невооруженным глазом. И вот тогда и начали создаваться вот эти лагеря перевоспитания вновь. И была введена ответственность также, что очень интересно, да, и для покупателей секс-услуг, для клиентов. Почему вообще никаких результатов вся эта политика, в общем, не принесла? Потому что как бы ее днем провозглашали те, кто вечером ходил в бордель?
Да, контроля особого не было. Это все началось в 90-е годы, как раз вот в период такого взрывного экономического роста, и который принес чиновникам тем же самым очень много возможностей для развития своих коррупционных связей. Я хочу сразу оговориться, и сейчас не идет речь о том, что проституцию собираются декриминализовывать. Они собираются отменять вот это регулирование, которое предписывает отправлять людей в лагеря перевоспитания. Это совершенно другая история. Они собираются соблюдать Конституцию. Сейчас это большая часть центральной государственной риторики. Все, что у нас верховенство закона. И они отменяют вот это регулирование, которое предписывает отправлять в лагеря перевоспитания, именно потому, что это не соблюдает права человека. То вот раньше существовало это такое полупредписание полулегального свойство, которое применялось, естественно, избирательно.
Понятно, что в такой стране, как Китай, в проститутке большинство девушек подаются не от стремления поменьше работать и получать побольше денег и удовольствия, а просто от голода. Да? В большинстве случаев это малограмотные девушки из отдаленных провинций.
Очень большой процент проституток, это даже не китаянки, это выходцы из Юго-Восточной Азии, еще более бедные. Это Вьетнам, Лаос, Таиланд, и вот они все вот так вот едут на север. И даже есть такое представление в Китае, что вот вьетнамские женщины, они продажные.
Вообще общественные ценности и представления о сексе, в том числе сексе продажном, сильно ли изменились в Китае в самые последние годы, вот в эру информационных технологий, в молодежной среде?
Представление о сексе и отношения полов – это такая очень тема в Китае, которая практически не существует на широком общественном обсуждении. И эта тема довольно табуирована, она всегда такой была именно со времен Мао Цзэдуна, когда, в общем-то, любые отношения полов, кроме как с целью репродукции, неким образом порицались, потому что это противоречило идеалам революции. Тогда руководителям государства совершенно не нужно было, чтобы люди думали о каких-то своих удовольствиях. И сейчас это вылилось в то, что не очень это принято проявлять себя как-то. Это все существует где-то там в таком андерграунде, в крупных городах. Да, в городах, как Пекин, Шанхай, где много денег и люди более образованные, нравы посвободнее. Но если говорить про мелкие, бедные города, там как-то люди озабочены выживанием, чем какими-то отношениями полов. Так что отношение к сексу, ну, можно разделить, наверное, по более урбанизированным территориям и менее урбанизированным, более богатым, более бедным. В городах серьезного экономического значения, ну, в общем-то, все очень приближено к западному миру. Единственное, что не принято об этом говорить, но есть определенные движения, гражданское общество, какие-то зачатки. Движение МИТУ там тоже набирает обороты, и это очень сильно, например, подавляется государством, которое не заинтересовано в проявлении любой гражданской активности без его контроля. Но это тоже сейчас всплывает на поверхность, и вот в Китае, как ни странно, это прям приобрело очень серьезные обороты.
Но вот сейчас можно себе представить молодую китаянку, которая заявляет громогласно, там, обращается в правоохранительные органы, допустим, с заявлением о том, что ее какой-то там шеф где-то домогался, хватал, или это стыдно до сих пор, и скорее китаянка так не поступит?
Это очень до сих пор очень стыдно, здесь это очень похоже на российские реалии. То есть, например, в китайском языке, как и в русском языке, нет слова харассмент. Это до сих пор очень такая закрытая тема, и когда вот она сейчас поднимается, она как-то вот булькает под крышкой, цензоры уже китайские в китайском интернете вот этот хэштег MeToo запрещают. Там люди изощряются всячески, используют другие иероглифы, например, очень распространенные. Me как рис, ту как заяц по-китайски, вот они пишут вот так вот, чтобы про эту тему до сих пор говорить. Но это очень серьезно подавляется. Тема очень острая, но пока как с этим работать и куда направлять вот это вот общественное возмущение, власти китайские пока не знают. Потому что дискуссии открытые, они себе, наверное, не могут ее позволить.
На всех этих проблемах сказываются ли еще местная специфика? Две вещи. Во-первых, известный гендерный дисбаланс, то, что китайских мужчин значительно больше, чем женщин. И второе, что Китай — это страна огромных масс перемещенных мужчин и женщин, где действительно десятки миллионов, а может быть сотни человек работают вдали от дома, не видятся с семьей, или где-то они своих близких, там, жены мужей, мужья жен оставили далеко, и поэтому они могут искать связи на стороне, в том числе платных.
Я думаю, что это влияет, особенно, да, то, что вы упомянули, переезжающие рабочие из деревни в город. Возможно, они тратят какую-то сумму из своей зарплаты на вот такие услуги, но там зарплаты мизерные обычно у таких вот рабочих мигрантов в городах, поэтому в основном они заняты тем, что отправляют деньги домой. И я не уверена, что именно благодаря вот этой вот трудовой миграции проституция в городах очень сильно подпитывается. Женщин не хватает, да, но не каждый мужчина в Китае может себе это позволить. А тот, кто мог бы себе это позволить, в принципе, наверное, завел себе жену уже. Китайские женщины очень часто смотрят именно на финансовое положение. То есть, если у тебя есть квартира, машина, работа, и счет в банке, тогда я тебя пойду замуж. А если нет, то нет. А это наверняка имеет какое-то влияние, но я не думаю, что гендерный дисбаланс прямо как-то решающим образом влияет на объем этого рынка. Вот растущий доход, наверное, да.